«Если у вас есть Библии, а я надеюсь, что они у вас при себе, я предлагаю вам открыть вместе со мной 31 главу Иеремии. Книга Иеремии, 31 глава. Местами эта книга нагоняет грусть. Читая ее, начинаешь понимать, почему этого пророка назвали плачущим. Его задание было говорить сопротивляющимся и мятежным людям, что им придется подчиниться своим врагам, вавилонянам, потому что Вавилонское царство собиралось захватить их и разрушить Иерусалим, и на это была воля Бога. Это и случилось. В 586 году до нашей эры Иерусалим был разрушен. Народ Божий был вынужден уйти в изгнание. Сам Иеремия был отправлен в Египет, это произошло по указанию его собственного народа. Обо всех этих событиях не так-то легко читать. Тем не менее, в самой середине этой довольно большой книги мы находим отдельные 4 главы. В главах с 30 по 33 перед нами предстает картина надежды, утешения и обещаний о будущем. Все это вращается вокруг нескольких стихов из Иеремии 31-34 и нового обещания. Это то, о чем мы будем говорить сегодня утром. Возможно, вы уже подумали, что вообще проповедь с таким названием «Новое обещание в Ветхом Завете» может значить для моей жизни, как она может быть полезна. Тогда я хочу прояснить одну вещь. Все мы, кто сегодня собрались в этом помещении, стоим в длинной череде людей, которые жили до нас и которые имели отношение с Богом. Мы не появились на мировой сцене в 2010 году с вопросом: «Отлично, какие отношения мы можем установить с Богом?» На самом деле, постарайтесь вдуматься в это и осознать. Бог Авраама, и Исаака, и Иосифа, Моисея, Давида и Иеремии — это ваш Бог. Бог, который обращался к этим людям 2600 и 2700 лет назад, это тот Бог, который говорит со своими людьми сегодня. Я хочу, чтобы мы увидели, что объединяет нас вместе с чередой всех прошлых поколений людей, живших до нас, которые были Божьим народом и которым Бог давал обетование. Я хочу, чтобы мы увидели, что в центре Божьего Завета с Авраамом и Моисеем, с Давидом, в центре Божьего Завета, в центре Его взаимоотношений с нами, то, что объединяет поколения и тысячи лет истории Божьего народа, в центре всего этого находится Христос. В Нем заключено величайшее отображение Божьей любви, милости и искупления, дарованного всем нам. Я хочу воздать Христу должную славу сегодня, когда мы приступим к заповеди Тайной Вечери хлебопреломлению. Это то, для чего мы здесь собрались. Теперь, чтобы понять, о чем идет речь, нам нужно вспомнить Ветхий Завет, который мы вместе изучаем в хронологическом порядке в течение этого года. Нам нужно воскресить в память эту картину искупления. Мы видели отношение Бога к своему народу через заветы и обетование милости. Давайте вместе вспомним Божий завет с Адамом. После сотворения мира и человека Бог строит отношения с Адамом и Евой, дает им обещание, обращается к ним со своим словом. Переходим к третьей главе Бытия. Грех приходит в этот мир. Прежний завет нарушен, и это подводит нас к завету с Ноем. После наводнения Бог дает обещание больше не уничтожать свой народ и не посылать таких потопов опять. Он обещает, что не уничтожит человечество и сохранит его до конца. И теперь мы подходим к 12, 15, 17 главам Бытия. Вы разбирали эти главы, когда я был в Индии, и вы читали завет Божий с Авраамом, в котором Бог обещал следующее: «Я благословлю тебя, Авраам, и произведу народ от тебя, я дам тебе потомков, и землю дам тебе, и через тебя я дам благословение всем народам и племенам». Мы смотрим на историю израильского народа и видим, как все это воплотилось в жизнь, как народ Божий находился в египетском рабстве более 400 лет, но потом Бог вывел их из Египта и привел к горе Синай, где он вступил в завет с Моисеем. Это был завет закона. Бог дал своему народу закон, заповеди, через которые он строил с ними отношения. Так все и продолжалось. Но мы переходим ко второй книге царств, глава 7, и видим тот завет, который Бог заключил со своим народом через Давида. Это завет царства, и он поможет нам понять книгу Иеремии, потому что в ней находится картина гибели царства. Причину по которой царство было уничтожено, можно проследить во всех этих старых заветах. Это видно особенно четко у Иеремии. Все заветы сталкивались с одной и той же проблемой — с грехом. Народ Божий постоянно нарушал завет с Богом. Иеремия показывает, как это происходило, и подводит итог. Во-первых, народ Божий впадал в идолопоклонство. Об этом говорится в самом начале, во второй главе. Они поклонялись бесполезным и ничтожным идолам, обращались к Ваалу и другим чужеземным богам. Они стали идолопоклонниками, и в результате это привело к распущенности и нравственному упадку. Поклонение идолам всегда ведет к безнравственности. Отметьте это для себя. Идолопоклонство никогда не происходит само по себе. Безнравственность всегда истекает из сердца, которое перестает прославлять Бога. Всякий грех, происходящий в нашей душе, в глубине своей, укореняется в сердце, которое отвращается от служения Богу. Именно это здесь мы и видим — необузданную безнравственность. В 7 главе Иеремия произносит в храме свою знаменитую проповедь. Он говорит о том, как народ Божий приносил в жертву своих детей и сжигал их для чужих богов. Они приносили в жертву членов своих семей. Как они дошли до такого? Порой и мы смотрим на грех в нашей жизни, в нашей культуре и задаемся вопросом, как такое могло произойти? Такое происходит в нашей жизни, когда наши сердца отвращаются от Бога. Полная безнравственность укореняется в неприкрытом идолопоклонстве. Самая большая проблема народа Божьего была в том, что они были не способны отказаться от идолопоклонства. Более 100 раз в этой книге Иеремия призывает народ покаяться. Снова и снова он восклицает: «Покайтесь, покайтесь, покайтесь!» Они продолжают упорствовать в неповиновении. Но давайте не будем укорять их, хотя мы так привыкли к этому, когда читаем Ветхий Завет. Внутри себя мы твердим: «Да сколько можно? Просто прекратите делать этот грех!» На самом деле эта картина Божьего народа отражает сердца Божьих людей, которые собрались сегодня в этом помещении. Потому что все мы в глубине идолопоклонники и безнравственны. Суть Евангелия заключается в том, что мы не способны на что-либо лучшее. Вы можете возразить: как же так? В этом суть Евангелия? Но Евангелие означает благую весть. Суть благой вести в том, что мы плохие и не способны ни на что, кроме плохого. Что же здесь хорошего? Благая весть заключается в том, что Бог смотрит на людей, которые поклоняются чужим богам, которые безнравственны и не способны ни на что иное, но тем не менее Он говорит: «Я все равно не оставлю вас и буду верен вам». Именно об этом Он говорит посреди своего осуждения в книге Иеремии 31:31-32. Давайте вместе прочитаем это слово. «Вот наступают дни, — говорит Господь». Это Иеремия говорит от лица Бога, это Божье слово произносится через Иеремию. Итак, говорит Бог: «Когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, но тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь». Теперь переходим к стихам 33 и 34. В них содержится суть Нового Завета. Подчеркните эти строки, потому что это два самых важных стиха в Ветхом Завете. «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренности их, и на сердцах их напишу его. И буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь. Потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более». Новый договор. Договор или завет — это равнозначные термины. Поэтому мы видим Новый Завет в Старом Завете или Новый Договор наряду со Старым Договором. Иеремия пророчествует об этом Новом Завете, о приходе Христа и о том, что завет вступит в силу, осуществится. Это ключевое слово для нас. Для того, чтобы лучше понять заветы, я в течение этого года по некоторым вопросам обращался к замечательной книге Палмера Робертсона «Христос Божьих Заветов». Язык Иеремии напоминает мне ее. Это слово «осуществление», оно особенно важно здесь. Я хочу, чтобы мы осознали нечто очень важное относительно всех этих заветов. Вот был завет с Авраамом, после него пришел завет с Моисеем. Но это не дает нам права заявить, что ж, раз теперь действует завет Моисея, можно выбросить и забыть завет Авраама, словно он потерял свою силу. Давайте оставим его позади и будем двигаться дальше с заветом Моисея. Нет, все эти заветы строятся один на другом, и эта последовательность заветов движется к определенной цели. Во Христе мы видим новый завет, в котором осуществились все предыдущие заветы, которые мы уже вспомнили. Это означает, что наши взаимоотношения с Богом через Христа в Новом Завете в этом помещении полностью основаны на том, как Бог обращался к своему народу через все прошлые заветы. Эти заветы помогут понять новый, удивительный завет. Теперь я хочу, чтобы вы увидели, что это осуществление, которое объединяет неким образом прошлые договоры, заключается в обещании Нового Завета. Для этого нам нужно встать на место Божьего народа, тогда в 31 главе Иеремии. Когда всех охватило отчаяние, когда Иерусалим на грани разрушения, а народ Божий вынужден отправиться в изгнание, Иеремия произносит эти слова. Давайте попытаемся услышать их так, как они звучали для наших предков, которые были задолго до нас. И это поможет нам осознать, какие преимущества имеем мы в Новом Завете. Итак, Иеремия говорит, что мы получим новый завет, завет, который завершит все прежние. В нем будут все те же составляющие. Посмотрите в свои записи и убедитесь. Мы собираемся говорить о законе Бога, о познании Бога и милости Его. Поэтому неправильно так говорить. Что ж, в том завете закон был, но в этом уже никакого закона нет. Или в этом завете есть милость, но в тех ее вовсе не было. На самом деле эти составляющие были во всех заветах, и в старых, и в новом. Но я хочу вам показать, какие последовательные изменения и усовершенствования можно найти в заветах. Давайте для примера возьмем закон Бога, который лежит в центре обоих заветов, старого и нового, на котором они были основаны. Здесь можно найти различия. В Старом Завете закон был написан на каменных скрижалях. Помните, как Моисей спустился с горы после встречи с Богом, держа в руках каменные скрижали, на которых Бог написал закон? Прямо здесь. В книге Иеремии, когда Иосия царствовал и был найден свиток с законом Божиим в храме, он сказал, «Нам нужно вернуться к закону Божьему». Перед ними была картина заповедей Божьих, написанных на каменных скрижалях. Эти законы были вне их, отделены от них. И вот в 31 главе, в 33 стихе Иеремия говорит, что Бог обещает написать закон в сердцах человеческих. «Вложу закон мой во внутренности их, и на сердцах их напишу его». Нам нужно это. Это то, в чем нуждается народ Божий. Об этом можно найти множество отрывков. У нас нет времени читать их все сегодня утром, поэтому вы можете записать их для себя. Вот один из них. Иеремия 17:1. Послушайте и подумайте об этом образе. «Грех Иуды написан железным резцом, алмазным острием начертан на скрижали сердца их». Грех начертан в их сердцах. Более того, это справедливо для всех людей. У каждого из нас, присутствующих в этом помещении, грех начертан в наших сердцах. Им пропитана вся наша сущность. Грех записан в наших сердцах. По этой причине Иеремия говорит в 17 главе, в 9 стихе, «Лукаво сердце человеческое более всего». Наше сердце безнадежно заражено, поэтому нам нужно новое, что мы постоянно видим. Вот Старый Завет и непослушание людей раз за разом. Мы знаем, какой наш самый злейший враг. Подумайте об этом. Это важно для всех народов. Это очень важно для религиозных людей в Бирмингеме, в Алабаме. Нашим самым страшным врагом является человеческая религия. У нас есть множество представлений о том, что нужно сделать для галочки. Подписать открытку, пройти вперед в церкви, мимо множества рядов для молитвы покаяния. Совершить эту молитву, затем постоянно ходить в церковь, делать определенные вещи. Ну и жить определенным образом. Если мы это будем выполнять, Бог будет нами доволен. В этом суть всех религий в мире. Если весь Новый Завет и христианство сводится к этому, тогда мы ничем не отличаемся от прочих. Не имеет значения, какие христианские фразы мы произносим при этом и какими молитвами сопровождаем свои поступки. Такие же молитвы в индуизме и исламе. Человеческие, плотские старания достичь Бога. Величайшим врагом в этом помещении является представление, что можно приблизиться к Богу через наши поступки. Это и есть человеческая религия, свойственная нашей плоти. Поэтому больше всего мы нуждаемся в духовном возрождении. Нам нужно изменить наши сердца изнутри. И Новый Завет обещает это. Теперь уже не как прежде. Закон вне нас. Старайтесь соблюсти его. Нет. Закон написан в сердцах ваших. Наполняя ваши сердца, он изменяет ваши жизни, действует изнутри. Нам нужно новое сердце. Только это не означает, что закон становится неважным. В этом вся прелесть Нового Завета. Отметьте для себя, послушание закону не является необходимым условием для вступления в Новый Завет. Если нам нужно повиноваться закону, чтобы вступить в Завет, то этот Завет был бы не для нас. Это поистине важно. Мы не способны быть послушными, но это не означает, что послушание можно выбросить и забыть, оправдываясь так: «Отлично, я буду молиться и делать то, что мне хочется». Совершенно очевидно, что это не новозаветное христианство. Послушание – это основа Нового Завета, а не условие для вступления в него. Послушание закону – это залог, показатель того, что мы живем в соответствии с Новым Заветом. Бог помещает свой закон в наши сердца, и Он говорит: «Я сделаю так, чтобы вы были послушны». Мы увидим это еще в Иезекииле через несколько недель, когда о Духе Святом было сказано, что Он сделает возможным наше послушание, что оно будет идти изнутри нас. Мне нравится, что сказал Джонатан Эдвардс. Послушайте, задумайтесь над его словами. Я думаю, что разница между двумя заветами заключается именно в том, что, согласно Ветхому Завету, обещание быть их Богом исполняется с условием, если они послушны. Послушание необходимо как условие договора, но оно не обещается. В Новом же Завете обещается послушание, идущее из сердца. Мне нравится это выражение. Послушание, которое происходит из сердца. Христианство не имеет ничего общего с таким отношением, когда мы говорим себе: «Похоже, мне полагается попросить прощения за свои грехи, чтобы получить спасение и жизнь вечную. Еще придется отказаться от жизни, которая мне нравится, и начать жить по-другому. Хоть мне и не слишком нравится эта новая жизнь, но раз это необходимо для спасения, я сделаю это». Затем мы начинаем бороться с собой и стараться жить жизнью христианина, хотя на самом деле наше сердце осталось с теми вещами, от которых мы были вынуждены отказаться. Нет, так быть не должно. Когда мы приходим ко Христу, мы получаем сердце совершенно иного рода. Наши желания и чувства изменяются внутри нас, и мы начинаем стремиться к новым вещам. Мы стремимся к Богу более всего, что есть в мире, и делаем мы это вовсе не с подобными словами. Не хочется, конечно, но придется, ничего не поделаешь. Все совершенно не так. Мы нашли истинное сокровище во Христе, которое намного ценнее всего того, что было у нас прежде. Теперь мы жаждем Его и желаем быть с Ним. Это похоже на то, когда я прихожу домой, к Хизер. Предположим, я вернулся домой после рабочего дня и поцеловал ее в губы. Она в удивлении спрашивает: «За что это?» А я отвечаю: «Знаешь, в этой книге написано, что как придешь домой, то мудро было бы поцеловать жену прямо в губы». Как бы она отреагировала на такое объяснение? Она бы взяла эту книгу и швырнула ее в меня. Вполне логичная реакция. Дело в том, что это не послушание по любви. Послушание, идущее не из сердца. Сердечное послушание выразилось бы так: «Так потому, что я люблю тебя, ты мне нравишься». Это христианство Нового Завета с искренним и обещанным послушанием. Бог говорит, что мы однозначно его получим. Ведь все те, у кого сердце обновленное, будут послушны. Почему? Потому что его закон так сильно изменил наши сердца и Дух Божий в нас. Мы еще будем говорить об этом, когда будем читать Иезекииля. Итак, мы поговорили о законе Бога, теперь переходим к познанию Бога. И чем дальше, тем лучше. Иеремия 31:34. «И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа. Ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь». Вот как дело обстоит с познанием Бога. Раньше в Старом Завете были учителя, они были посредниками. Например, Моисей – учитель закона, учитель народа Божия. Во второзаконии говорится о левитах, священниках и пророках, которые доносили до людей Божье слово. В Ветхом Завете общение с Богом было возможно только через грешных людей. Народ Божий мог обращаться к Богу только через людей, подверженных греху, через учителей, которые учили Слову Божию. Они были ходатаями за народ. Но ведь это означает, что доступ к присутствию Божию был ограничен. Помните, как был заключен завет Моисея, когда Бог явил себя в виде поедающего огня на горе и сказал своему народу: «Отойди и не подходи близко к горе, чтобы не погибнуть». На это народ Божий ответил: «Моисей, знаешь что, иди-ка ты вместо нас, а мы здесь посидим». Именно так они и поступили, а Моисей пошел. То же мы видим в системе жертвоприношений в Ветхом Завете. Каждый год в день искупления один священник входил во святое присутствие Божие, а все остальные, весь народ стоял в тишине с благоговейным страхом, в то время как один человек шел на встречу с Богом. К его одежде был привязан колокольчик, чтобы можно было понять, движется ли он еще. Если с ним что-то случится, его можно было вытащить оттуда за веревку, привязанную к нему. Один человек в присутствии Божием. Разве это не ограниченный доступ к Богу? И разве это не встреча на расстоянии со славой Божией? Только Моисей заходил в скинию собрания, а народ стоял снаружи и ждал. После того, как он вышел из скинии собрания, после встречи с Богом, его лицо сияло от присутствия славы Божьей. Эта встреча была ограниченной и удаленной. Даже Моисей, любой левит, священник, пророк — все они грешные люди. Поэтому знание Бога было далеко не совершенным. Бог говорит через Иеремию, что в Новом Завете не только избранные, не многие или даже кто-то один, но все будут знать Меня. Как это возможно? Потому что в Новом Завете мы примирены с Богом через безгрешного человека. Иисус не просто учитель, Он идеальный учитель, Он хранитель завета, идеальный пророк, священник и царь. Наши отношения с Богом основаны не на нашей способности сохранять завет, а на успехе Христа в сохранении завета. Он сохранил завет для нас, поэтому мы можем полагаться на Него. Он облекает нас в свою праведность. Это означает, что теперь у нас есть неограниченный доступ к присутствию Божьему. У каждого, кто сегодня здесь, в этом помещении, никому не надо сегодня идти в скинию собрания, чтобы встретиться с Богом. Братья и сестры, вы встречаетесь с Богом через Христа, и для вас нет никаких ограничений. Автор послания к евреям говорит: «Да приступаем с дерзновением к престолу благодати». Грешные люди подходят к престолу святого Бога с дерзновением. Как это возможно? Только через Христа, безгрешного человека, ходатая без греха. Благодаря Ему мы можем напрямую испытывать славу Бога. Павел во втором послании к Коринфянам в 3 главе говорит об этом. «У нас есть эта надежда и храбрость. Мы не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взираем на славу Господню». Вот это да! Каждый мужчина, женщина и ребенок в этом помещении, который уповает на Христа как на свою праведность перед Богом, бесстрашно, без препятствий, мы живем в присутствии Божьем и предстоим пред Его славой каждый день. Осознаем ли мы, что то, чего жаждал народ Божий, мы по особому праву можем испытывать каждый день? Давайте не будем забывать про нашу молитвенную комнату. Давайте не будем пренебрегать временем общения с Богом, предстоя пред Его славой и наслаждаясь Его присутствием. Какая милость! Но это не означает, что милости не было в тех, в прежних заветах. Иногда мы представляем себе Ветхий Завет лишенным милости. Но это не так. Милость присутствовала во всех заветах. Я надеюсь, что за этот год изучения мы увидели, что искупление и милость были в основании всех заветов. Но давайте посмотрим, что изменилось. В прежнем завете были постоянные жертвоприношения, благодаря которым Бог пропускал и проходил мимо греха. Год за годом кровь быков и овец окропляла алтарь в день искупления. В послании к римлянам 3:25 говорится, что Бог по своей снисходительности проходил мимо греха, но год за годом нужно было постоянно повторять жертвоприношение. Почему? Потому что грех все еще оставался. Для этого нужна кровь быков и овец, чтобы Бог по благодати и милости не наказал за грех. Но теперь в Новом Завете будет совершенная жертва, через которую Бог навсегда уберет наш грех. Запишите это для себя. Послание к евреям 10:11-18. Вы можете сказать, где же говорится о совершенной жертве в книге Иеремии? В 31:33-34. Откройте послание к евреям 10:11-18, и тогда вы увидите, что автор цитирует из 31 главы Иеремии. Вот что он говорит. «И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога. Одной жертвой он сделал совершенными тех, которые прежде все время освящались». Затем он цитирует 33 и 34 стихи из 34 главы Иеремии. «Вот завет, который завещаю им после тех дней, — говорит Господь, — вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более, а где прощение грехов, там не нужно приношение за них». Это что-то новое. Мы собираемся в этом помещении не для того, чтобы приносить жертвы за наши грехи и получать искупление греха. Жертва уже была принесена, и эта жертва совершенная. Жертва в пролитой крови Иисуса Христа, которая покрывает все наши грехи. За Его кровь Бог забывает и прощает всякий грех. «Я не вспомню об их беззаконии». 34 стих из 31 главы Иеремии. «Я прощу беззакония их, и грехов их уже не воспомяну более». Задумайтесь о том, что Бог выбирает не вспоминать ни об одном из ваших грехов. Мы получим новый завет, завет милости. Из нас восстанет новый народ. У нас нет времени останавливаться здесь, но откройте 31 стих из 31 главы Иеремии и посмотрите, что говорит Бог. «Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Эту картину мы видим во всей книге Иеремии. В самом начале, в 3 главе, в главе 50 в конце книги, и вот здесь, в середине, говорится о Северном царстве Израиля и Южном царстве, об Иудее. Царство разделено, но Бог соберет свой народ опять вместе. Не просто Израиль и Иудею, но откройте Иеремию 4:2 и 12:16, и вы увидите, как исполняется обещание Бога Аврааму, когда Бог говорит: «Я соберу их вместе, чтобы все народы увидели мою славу». Новый народ, объединенный не общей культурой и историей, не языковыми, этническими и социально-экономическими связями. В новом народе все эти границы и разделения преодолены. Он объединен милостью Господа. Люди с новыми сердцами, знающие Бога, как новый народ мы ожидаем нового города. Как это произойдет, описано в конце этой главы, вы найдете это в стихах 38 и 39. Но прежде чем мы прочитаем эти стихи, давайте вместе со мной представим следующую картину. «Вот вы, народ Божий, в обетованной земле, где люди Божии жили с тех пор, как Бог вывел их из рабства и привел в обетованную землю. И теперь вы вспоминаете про все заветы. Взгляните в свои записи. Каждый из этих заветов был связан с землей. Бог обещает своему народу особое место, куда Он собирается их привести, в землю, которую Он даст им. В этом обещании исполнилась верность и преданность Бога своим заветам. Израиль поселился в обетованной земле, но теперь эту землю у них отнимают. Совсем скоро они будут изгнаны оттуда. Это картина разрушенного завета. Народ Божий вынужден покинуть обетованную землю». Теперь мы переходим к тому, что говорит Бог в 38 стихе 31 главы. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда город, — здесь говорится об Иерусалиме, — устроен будет во славу Господа от башни Анамиила до ворот угольных. И землемерная верфь пойдет далее прямо до холма Гарива и обойдет Гуав. В свете тех событий и обстоятельств эти слова Иеремии означают следующее. «Подождите, и Бог восстановит Иерусалим. Он вернет вас назад». Примерно через месяц мы будем читать книгу Ездры и Неемии. И мы увидим, как это произойдет. Мы увидим, как Неемия будет вновь обстраивать город Иерусалим именно так, как это здесь описано. Итак, Бог заявляет: «Я верну вас на эту землю». В следующей главе он велит Иеремии купить участок земли. Конечно, это не слишком разумное вложение денег для окружающих людей, покупать землю, которую вот-вот захватит армия врага. Иеремия задается вопросом: «К чему это?» И Бог отвечает: «Это картина будущего, того, что я верну мой народ сюда, на это место». Это дает уверенность. Теперь переходим к стиху 40 главы 31. «И вся долина трупов и пепла, и все поле до потока Кедрона, до угла конских ворот к востоку, будет святынью Господа». Как много это значит, и мы еще будем читать похожее у Иезекииля. А сейчас послушайте, чем заканчивается эта глава. «Сие место не разрушится и не распадется вовек. Город будет стоять вечно». Тут мы неожиданно осознаем, что в глубине этого Нового Завета содержится картина не просто земного города, но города вечного, неприходящего. Вы скажете, какое это имеет отношение к Новому Завету? Так давайте я напомню вам. Иоанн описывает нам ту же картину в Откровении 21:1-3. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Те же самые слова мы уже видели в завете, который записал Иеремия. Здесь и повсюду в Писании говорится о грядущем дне, о новом завете для верующих людей, которые войдут в присутствие Божие, в новый Иерусалим, где Он будет обитать с ними, и они с Ним. Читаем следующий стих из Откровения. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже». Для них, учитывая все то, что уже было сказано Иеремии, этот завет означал грядущее восстановление Иерусалима. Для нас же, знающих о том, что совершил Христос, этот завет означает новый Иерусалим. То место, тот город, где мы, как народ Божий, будем находиться рядом с нашим Богом. Давайте вместе откроем Евангелие от Луки, 22 глава. На этом мы сегодня и закончим. 22 глава с 14 стиха. «Ожидание нового Иерусалима». Вот о чем Новый Завет. За 600 или 700 лет до места, которое мы сейчас прочитаем из Луки, Иеремия дал пророчество, которое мы сегодня читали. Итак, вот что происходит спустя 600 или 700 лет. «И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: „Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания. Ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием“. И, взяв чашу и благодарив, сказал: „Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие“. И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: „Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание“. Также и чашу после вечери, говоря: „Сия чаша есть, что же? Новый завет в моей крови, которая за вас проливается“». Обведите это, подчеркните и пометьте для себя. «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Это произошло через 6 или 7 столетий после тех слов, которые Бог сказал через пророка Иеремию. «Я заключу новый завет с вами». Это было ночью перед тем, как Христос взошел на крест. Он собрал вместе своих учеников и вручил им новый завет, говоря: «Вот я иду на крест, на котором я предам тело свое за вас, а вы получите новый завет, и сердца ваши изменятся изнутри, грехи же будут полностью удалены. и у вас появится доступ к Богу.